Люся Лютикова. Кто первый встал, того и тапки. Читает Екатерина Осоченко. Глава первая.
Чтобы семейная жизнь длилась долго и счастливо, последнее слово в споре всегда должно оставаться за мужем. И это слово... Да, дорогая. Я еще не успела выйти замуж, а счастье будущей семьи уже находилось под угрозой. Мой жених, Влад, человек обычно благоразумный и покладистый, неожиданно уперся и ни в какую не шел на компромисс. Мы разошлись во мнениях по поводу предстоящего бракосочетания. Месяц назад мы подали заявление в ЗАГС. Скоро должна была состояться свадьба. Влад готовил мне сюрприз. Сначала будет пышная регистрация во дворце бракосочетания, затем последует грандиозный праздник в ресторане. В подробности программы жених меня не посвятил, но обещал, что торжество будет незабываемым. А мне как раз всего этого не хотелось. Я бы предпочла скромный между собойчик в узком кругу.
Сейчас мы сидели в квартире Влада на его маленькой уютной кухне. За окном завывал холодный ноябрьский ветер и лил дождь, как из ведра. После романтического ужина с бокалом вина мне совсем не хотелось спорить, и, скорее по инерции, я в который раз предложила: «Отмени торжество. Давай распишемся и сразу рванем на курорт».
«Точно. Нам надо прямо с чемоданами заявиться в ЗАГС. Быстренько подписать бумаги, а потом сразу поехать в аэропорт. Чего зря мотаться туда-сюда по пробкам».
Я сделала вид, будто не услышала сарказма. «Отличная идея. Я не против. Это всего лишь формальность».
«Формальность? Я вообще-то жену выбираю на всю оставшуюся жизнь».
Я едва сдержалась, чтобы не напомнить жениху, что это у него уже четвертая по счету свадьба. Не удивлюсь, если каждый раз Влад искренне верил, что брак продлится до гробовой доски, однако жизнь вносила свои коррективы. Лично у меня нет иллюзий. Я не верю в вечную любовь. Произойти может что угодно. Возможно, завтра Влад столкнется на улице с женщиной, в которую безумно влюбится с первого взгляда и пойдет с ней на край света. Или меня отобьет знойный аргентинский мачо с пышными усами. Тут никто не дает гарантий. Вот если бы нам обоим было под 90 лет, говорить про всю оставшуюся жизнь имело бы смысл. А так? «Можно подумать, чем пышнее свадьба, тем счастливее брак», — сказала я. «Взять хотя бы свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы. Уж сколько миллионов фунтов стерлингов в нее вбухали, устроили грандиозное шоу на весь мир. А что в итоге? Они все равно разошлись. И это несмотря на запрет разводов в королевской династии. Что уж тогда говорить про простых смертных? Молодые давно разбежались, а их родители еще несколько лет кредит на свадьбу выплачивают. Вероятность развода в первый год брака прямо пропорциональна сумме кредита, взятого на свадьбу», — менторским тоном заметил Влад.
«Тебе, как профессору математики, конечно, виднее».
«Люська, так ты о деньгах беспокоишься? Не волнуйся, я скопил кое-что».
«О деньгах я как раз не беспокоюсь. Сам знаешь, с деньгами у нас все в порядке. 5 миллионов, ну, те самые. Я же из них ни купюры не потратила».
Я сама не заметила, как перешла на шепот, хотя мы находились в квартире одни, не считая Рекса, щенка-овчарки, который расположился под столом.
«Ты почему шепчешь?» Жених тоже понизил голос.
«Не знаю. Все-таки это не совсем легальные деньги. Я так понимаю, ворованные из бюджета. Не стоит распространяться о них на каждом шагу. И у стен есть уши». 5 миллионов рублей недавно попали ко мне по ошибке от одного коррумпированного чиновника. В истории также оказался замешан Руслан Супроткин, майор МВД и по совместительству мой бывший жених. Эти события описаны в романе Люси Лютиковой «Возьми с полки пирожок». Однако позже Из уголовного дела об убийстве исчезло всякое упоминание об этих деньгах, и капитан Дубченко, ведущий дело, настойчиво попросил меня в своих показаниях обойти молчанием этот вопрос. По-моему, следователю заплатили намного больше, лишь бы эти 5 лямов никогда не всплыли наружу, сказал Влад. Никому не нужно обвинение в коррупции. Да и не деньги это для них, так, мелочишка, официантам на чаевые. Решительно никто не захотел заявить о своих правах на миллионы, поэтому они остались у меня. Я не рискнула положить деньги в банк, вдруг налоговая заинтересуется, а спрятала в укромном месте. В моей спальне, за ложной панелью в шкафу-купе, в стену вмонтирован сейф. Обычно он пустует, а теперь пригодился.
«Вот и давай прокутим эти шальные деньги, хотя бы часть, раз уж фортуна их подарила», — предложил Влад.
«В том-то и дело», — воскликнула я. «С какой целью она их подарила?»
Влад улыбнулся. «Думаешь, у фортуны была какая-то цель?»
«Конечно. Эти миллионы не случайны. Я чувствую, что они нам еще пригодятся. Это своеобразная соломка, которую заранее подложил мой ангел-хранитель, потому что знает, что в будущем судьба уготовила мне испытание. Я боюсь тратить эти деньги, понимаешь? Без них придется туго».
«Люська, почему ты ждешь от жизни неприятностей? Откуда этот пессимизм?»
«А ведь верно. Я сама заметила, что раньше без оглядки бросалась в любые авантюры и не задумывалась о завтрашнем дне. Но что-то со мной случилось. Я изменилась, стала жестче, скептичнее. То ли возраст, 37 лет все-таки, то ли поступок Руслана так на меня подействовал. Майор Супруткин подло бросил меня, когда я лежала в больнице в реанимации, и женился буквально на следующий день. А ведь я ничего не подозревала, вот абсолютно, ни сном, ни духом, и даже, какая насмешка судьбы, планировала нашу с ним помолвку. Да, что-то во мне надломилось. Это не пессимизм, а жизненный опыт. Знаешь математика Григория Перельмана? Ему присудили Нобелевскую премию в $1 000 000 за доказательство теоремы Ферма, но он отказался от денег.
Влад, доктор физико-математических наук, снисходительно улыбнулся.
«Во-первых, не теорема Ферма, а гипотеза Пуанкаре. Во-вторых, не Нобелевская, а премия математического института Клея в Кембридже. А вот насчет $1 000 000 — это правда. Детали несущественны. Главное, что судьба предлагала ему кучу денег, а он отверг. И что же?» Позже его престарелой матери потребовалась операция на глаза, а наше бесплатное здравоохранение выставило нехилый такой ценник. Перельман помчался в Академию наук за материальной помощью, а его там интеллигентно послали. А потому что не надо было отказываться от денег, причем заслуженных. Ведь ангелы-хранители давали их не просто так. Они знали будущее.
«Не представляю, чтобы Григорий Перельман куда-то помчался. А тем более за материальной помощью. Не такой он человек», — возразил Влад. «Какая-то сомнительная история из недостоверных источников».
«Хорошо, вот тебе из достоверных. Есть у меня подруга, Наташка Петрова. Ее отец умер и оставил ей наследство напополам со сводной сестрой. Сестра была от первого брака, и Наташка всегда испытывала чувство вины, вроде как из-за нее папа бросил старшую дочь. Поэтому, наверное, и жизнь у сестры шла наперекосяк. Муж пьянчушка, дети вечно сопливые, и сама она из болячек не вылезает. А у самой Петровой все было идеально. Крепкий брак, престижная работа, сын, отличник и спортсмен. В общем, дом полная чаша. Вот Наташка и отказалась от своей доли наследства в пользу сестры, дескать, той нужнее. И сразу же, месяца не прошло, на нее градом обрушились беды. Выяснилось, что муж, казавшийся примерным семьянином, уже давно имел любовницу, к которой и ушел. Прихватил заодно квартиру, записанную на его маму. Наташка потеряла престижную работу, потому что ее туда устроил супруг, с которым она насмерть разругалась после развода. Сын связался с плохой компанией, стал употреблять наркотики. Последние сбережения матери ушли на то, чтобы вырвать его из лап зависимости. В итоге Наташка живет в съемной комнате в Капотне, работает за кассой ближайшей пятерочки и каждый день локти кусает, что отказалась от наследных денег, которые так бы ей помогли.
«Занятная история», — протянул Влад, — «но к тебе отношения не имеет. Ты ведь миллионы приняла, а не вернула обратно дарителю. Может, ангел-хранитель их как раз на свадьбу и презентовал, а? Он же знал, что будет свадьба. Как думаешь, знал?»
«Ох, если бы все в жизни было так просто», — вздохнула я. «А чего ты вообще вцепился в эту свадьбу? Прямо вожжа под хвост попала. Сдалась она тебе. Не мальчик ведь уже, 44 годика стукнула».
«Понимаешь, как ты верно заметила, я уже не мальчик, поэтому...» Договорить Влад не успел. Раздался звонок в дверь. Рекс с радостным лаем ринулся встречать гостей.
«Кто бы это мог быть?» — пробормотал Влад, вставая из-за стола.
Из кухни я слышала, как он открыл входную дверь, поговорил с кем-то, а потом раздался шум падающего тела. Рекс заскулил. Я выскочила в коридор. Влад лежал на пороге квартиры, прямо на преддверном коврике. Рядом стояла какая-то женщина с младенцем на руках.
«Господи!» — я бросилась к жениху и принялась похлопывать его по щекам. «Влад, что с тобой?»
«Упал в обморок», — сказала женщина. «Не выдержал своего счастья».
«Какого еще счастья?»
Женщина подняла младенца повыше и торжественно провозгласила.
«Он только что узнал, что у него родилась дочь».
Глава вторая.
Я в изумлении уставилась на Мадонну с младенцем. Это была основательная, крепко сбитая женщина лет 40. Внешность у нее была совершенно заурядная. Круглое лицо, нос картошкой и небольшие близко посаженные глаза. Ее тусклые каштановые волосы, когда-то постриженные под каре, свисали до плеч всклокоченными прядями. До сегодняшнего дня я была знакома только с третьей женой Влада, актрисой Оксаной Кисуевой, стройной, изящной блондинкой с тонкими чертами лица, и контраст между этими двумя дамами был разительный. Если в этот ряд поставить еще и меня, то напрашивался вывод, что в вопросах женской красоты Влад абсолютно всеяден. Бабник, одним словом.
«Где же вы раньше были?» — спросила я, оправившись от шока. «Ребеночек-то уже вон как подрос. Сколько лет девочке?»
Женщина улыбнулась, показав крупные зубы.
«Девочке 1/2. А вы подумали, что я мать? Нет, я няня, круглосуточная, с проживанием. Так что не волнуйтесь, ребенок постоянно будет под присмотром».
«А мать где?»
«У нее проблемы. Она вынуждена уехать. Ребенка взять с собой не может. Она меня сюда отправила, к отцу, буквально на несколько дней, максимум на неделю. Когда решит проблемы, заберет дочь».
У меня отвисла челюсть.
«А что, так можно было?»
«Да не расстраивайтесь вы так», — успокоила няня. «Мать оплачивает мои услуги».
«Денежный вопрос — последнее, что меня в данной ситуации волнует», — пробормотала я.
«Понимаю», — протянула няня, буравя меня маленькими глазками. «Если бы мой муж такое отчебучил».
Влад пока не был моим мужем, но я не стала посвящать няню в подробности нашей жизни. Девочка, до этого момента спокойно сидевшая у нее на руках, недовольно заворочилась.
«Ребенок запарился в комбинезоне», — сказала няня.
Влад пришел в себя и со стоном сел, прислонившись к стене. Рекс принялся радостно облизывать ему лицо.
«Ты как?» — участливо спросила я. «Голова кружится? Ну-ка, потряси головой. Тебя тошнит?»
Влад послушно покрутил головой из стороны в сторону.
«Я в порядке. Не знаю, чего это я вдруг в обморок грохнулся.
В одну секунду отключился. Мне даже стыдно, прямо как кисейная барышня.
Тебе надо показаться врачу, проверить сосуды. «Девочке жарко», — с нажимом напомнила о себе няня. «И она проголодалась».
Влад повернулся в ее сторону. «Люська, представляешь, у меня, оказывается, есть дочь Ева. А это ее няня. Простите, как вас по имени-отчеству?»
«Любовь Максимовна».
«Дочь, представляешь?» — повторил Влад, глупо улыбаясь. Няня многозначительно кашлянула. Поскольку Влад продолжал блаженно пялиться в пространство, мне пришлось взять бразды правления в свои руки. «Любовь Максимовна, пожалуйста, проходите в квартиру, раздевайте ребенка. А ты, Влад, вставай с пола и вспомни, наконец, об обязанностях хозяина дома».
Няня переступила порог, на ходу бросив.
«На лестничной площадке остались наши вещи».
Влад поднялся на ноги и занес в квартиру два больших чемодана на колесиках, спортивную сумку, походный рюкзак, три битком набитых пакета из супермаркета, коврик для йоги и плетеную корзинку, в каких обычно хранят принадлежности для рукоделия.
«А вы точно на несколько дней?» — невольно вырвалось у меня.
Любовь Максимовна пожала плечами. «Так сказала мать. Там еще клетка с попугаем должна быть».
Влад принес и попугая. Крупная серая птица с красным хвостом, нахохлившись, сидела на жердочке и подозрительно оглядывала незнакомую обстановку.
«Мать вместе с ребенком и птичку передала?» — ехидно заметила я. «Как мило! Другая живность будет? Котята там, хомячки, рыбки».
«Это мой попугай», — ответствовала няня. — «Кирюша — единственное мое родное существо. Я не могу его бросить. Не волнуйтесь, птица ничем не болеет. У меня есть сертификат, могу показать».
Маленькая прихожая, в которой и без того с трудом могли развернуться два человека, стала походить на вокзал для поездов дальнего следования в тот момент, когда объявили посадку на поезд, и все ринулись на перрон, причем нумерация вагонов начиналась с хвоста состава. Рекс с оглушительным лаем носился по квартире, обнюхивал новых людей и новые вещи и выглядел абсолютно счастливым, чего я бы не сказала о его хозяине.
«Тише, Рекс, сидеть!»
«С коляской-то что делать?» — недоумевал Влад. «Она уже никуда не влезает».
«Коляску нельзя оставлять на лестнице!» — всполошилась няня. «Ее обязательно украдут! Как я буду гулять с ребенком?»
«Поставим на балкон», — предложила я. «Временно. Потом что-нибудь придумаем».
Влад понес коляску на балкон через большую комнату, по дороге задел грязными колесами стену, оставил на светлых обоях темную полосу и досадливо нахмурился. Я знала, какой Влад аккуратист, как он любит чистоту и порядок, и скорбно вздохнула.
Любовь Максимовна заметила это и мгновенно отреагировала. «Это еще цветочки. Подождите, когда ребенок рисовать начнет, от ваших обоев вообще живого места не останется».
«Когда это ребенок рисовать начнет?» — подозрительно нахмурилась я.
«Я имею в виду потом, годика через 2-3», — поправилась няня. «А где мне взять кипяченую воду? Надо приготовить молочную смесь для девочки».
Я проводила Любовь Максимовну на кухню и оставила там наедине с Евой, а сама тем временем перехватила Влада в большой комнате, плотно прикрыла дверь и яростно зашипела.
«Это что еще за явление няни народу?»
«Люська, ты же видела, я сам только узнала о ребенке. Для меня это такой же шок, как и для тебя».
«Кто мать? Когда вы с ней встречались? У вас был роман?»
«Ты ревнуешь, что ли?» Влад взял меня за руку. «Брось, это же было задолго до тебя. С этой девушкой мы встречались в общей сложности около 2 месяцев. Она неожиданно появлялась, так же внезапно исчезала. Однажды исчезла насовсем».
«Почему она раньше не объявилась? С чего ты вообще решил, что это твой ребенок? Рассказывай все по порядку», — потребовала я.
Влад выглядел виноватым. Тяжело вздохнув, он сказал. Она мне написала записку. Передала через няню. Объяснила ситуацию. Дескать, забеременела случайно. Ребенка собиралась воспитывать одна, от меня ей ничего не было нужно, поэтому мне не сказала. Но сейчас у нее возникли серьезные проблемы, обратиться за помощью не к кому, а вот она и просит несколько дней присмотреть за дочерью. Няня уже оплачена.